Пэт дал всем рассмотреть купюру, и каждый ее внимательно изучил, держа перед глазами, кто ближе, кто дальше, в зависимости от изъянов зрения. Джо Крейн вернул купюру, и Милт убрал ее в отдельный ящик, где держал именные чеки и купоны.
«Чудной парень, ничего не скажешь», — заметил Клайд.
«Да уж», — согласился Винни и добавил, помолчав,
— «это точно модель 39-го года. У моего сводного брата Вика был такой Паккард. Его первая машина. Он купил ее в 44-м, уже подержанную. Однажды не уследил за маслом и сжег все поршни».
— А я уверен, что 40-го года, — возразил Клайд, — потому что помню парня, который делал плетеные кресла. Так он подъезжал прямо к дому, точно такой же, и
начался неторопливый спор, прерываемый долгими паузами и напоминавший шахматную партию по переписке. Время, растянувшееся в вечность, казалось, остановилось на месте, и Винни Апша начал медленно скручивать новую сигарету непослушными из артрита пальцами.
9. Когда в среду, 24 сентября, раздался стук в дверь, Бен писал, и прежде чем открыть дверь, взглянул на часы. Чуть больше 3. Из-за дождя поиски Ральфа Глика прекратились, и было решено, что продолжать их не имело смысла. Мальчик исчез, и исчез навсегда. Бен открыл дверь и увидел на пороге Паркинса Гиллеспи с сигаретой в зубах. В руке он держал книгу, и Бен с удивлением узнал у ней свою дочь Конвея.
«Входите, констебль», — пригласил он. «Дождь не перестал?»
«Идет.
Мелкий», — ответил тот, входя в комнату.
«В сентябре схватить грипп проще простого. Я всегда надеваю галоши. Кое-кто над этим посмеивается. Но последний раз я болел гриппом в Сент-Ло во Франции в 44-м.
«Положите плащ на кровать. Жалко, что не могу предложить вам кофе.
Боюсь, что плащ намочит вам постель. А мне бы этого не хотелось», — отозвался Паркинс и сбросил пепел в корзину для бумаг. «А кофе я только что выпил в Экселленте.
Чем могу служить?»
«Моя жена читала это», — он протянул книгу. «Она узнала, что вы в городе, но стесняется попросить автограф. Может, вы напишете свое имя или еще что?»
Бен взял книгу.
«А про Нора Крейг говорит, что ваша жена умерла лет 15 назад. Правда?» — ничуть не смутился Паркинс. «У Пронера слишком длинный язык. Когда-нибудь ему это выйдет боком». Бен промолчал. «Тогда не могли бы вы подписать эту книгу для меня?»
«С удовольствием». Бен взял со стола ручку и открыл форзац. На нем были строчки из рецензии кливлендской газеты «Plain Dealer» — «Правдивый срез реальной жизни». Бен написал с наилучшими пожеланиями констеблю Гиллеспи от Бена Мирса 24.09.75 и вернул книгу.
«Спасибо»,
— поблагодарил Паркинс, даже не взглянув на сделанную Беном надпись. Он наклонился и затушил сигарету о внутреннюю поверхность корзины для бумаг.
«Это моя первая книга, подписанная автором».
«Вы хотели у меня что-то выяснить?» — поинтересовался Бен, улыбаясь.
«Голова у вас работает, ничего не скажешь», — заметил Паркинс. «Раз уж об этом зашла речь, я и впрямь хотел бы задать пару вопросов. Ждал, пока рядом не будет Нолли. Он хороший парень, но много болтает. Господи, как же здесь любят разные сплетни.
И что вы хотели бы знать?»
«Главным образом, где вы были в среду вечером?»
«Когда пропал Ральф и Глик?»
«Да».
«Вы меня подозреваете, констебль?»
«Нет, сэр, я никого не подозреваю. Это не входит в сферу моей компетенции, если можно так выразиться. Другое дело — остановить за превышение скорости или следить, чтобы молодежь в парке вела себя прилично. Я просто хочу быть в курсе всего, что здесь происходит».
«А если я откажусь отвечать?»
«Дело ваше», — пожал плечами Паркинс, доставая пачку сигарет.
«Я был на ужине со Сьюзен Нортон и ее родителями и сыграл партию в бадминтон с ее отцом».
«Держу пари, что он выиграл. Он всегда выигрывает у Нолли, а тот мечтает обыграть Билла Нортона хотя бы один-единственный раз». «А во сколько вы ушли?»
Бен засмеялся, но смех прозвучал не особо весело. «Гнять свою линию до конца, верно? «Знаете, — ответил Паркинс, — будь я похож на тех нью-йоркских полицейских, которых показывают в сериалах, то наверняка решил бы, что вам есть что скрывать. Уж больно часто не отвечаете сразу на простые вопросы».
«Мне нечего скрывать», — возразил Бен. «Просто надоело быть чужаком, на которого все показывают пальцами. А теперь еще и вы заявились под благовидным предлогом, чтобы выяснить, не причастен ли я к исчезновению Ральфа Глика».
«Я вовсе вас не подозреваю», —
заверил Паркинс, пристально глядя на Бена поверх дымящейся сигареты.
«Я просто хочу убедиться, что вас не в чем подозревать. Считай, я иначе вы бы уже сидели в тюрьме».
«Ладно. Я ушел от Нортонов в 7:45, прогулялся до школьного холма, а когда стемнело, вернулся сюда, 2 часа поработал и лег спать».
«И во сколько вы были здесь?»
«Думаю, в 8:45 или около того».
«Что ж, не могу сказать, что ваш ответ снял все вопросы. Вы кого-нибудь встретили по дороге?»
«Нет», — ответил Бен, — «ни души». Паркинс хмыкнул и шагнул к пишущей машинке.
«А о чем ваша книга?»
«А вот это вас точно не касается», — резко ответил Бен. «И попрошу вас ничего не трогать и не читать, если, конечно, у вас нет ордера на обыск. Ну и ну.
Разве авторы пишут книги не для того, чтобы их читали?»
«Когда рукопись будет 3 раза перечитана, пройдет редакторскую правку, корректуру, верстку и будет издана, я сам отправлю вам 4 экземпляра с автографами. А сейчас это просто личные бумаги». Паркинс улыбнулся и отошел.
«Понятно. Правда, я и так сомневался, что это письменное признание по всей форме».
Бен улыбнулся в ответ. «Еще Марк Твен сказал, что роман — это признание человека во всех преступлениях, которых он никогда не совершал». Паркинс выпустил клуб дыма и направился к двери.
«Больше не стану капать на ваш ковер, мистер Мирс. Спасибо, что уделили мне время. И, к слову сказать, я не думаю, чтобы вы вообще встречали Ральфи. Но расспрашивать о подобных вещах — это моя работа».
«Понятно», — кивнул Бен.
«И вы должны знать, что своим в таких маленьких городках, как Джерусалем-Слот, Милбридж, Гилфорд или еще каких, вы станете, только прожив в них 20 лет.
«Я это знаю, и прошу извинить за резкость. Но мальчика искали неделю, и все впустую». Бен покачал головой.
«Да», — согласился Паркинс. «А каково его матери? Невозможно даже представить. Что ж, счастливо оставаться».
«Всего хорошего».
«Без обид?»
«Без обид», — подтвердил Бен и, помолчав, спросил. «А могу я задать один вопрос?»
«Отвечу, если смогу».
«Откуда у вас моя книга?» «Только честно».
Паркинс Гиллеспи улыбнулся. «В Камберленде живет парень по имени Гендрон. Он и на парня-то мало похож, больше на девчонку. Так вот, он торгует книжками в мягкой обложке по 10 центов за штуку. Этих у него было 5».
Бен откинул голову и расхохотался, а Паркинс Гиллеспи вышел, продолжая курить и улыбаться. Бен подошел к окну и проводил взглядом констебля, осторожно вышагивавшего в своих нелепых черных галошах, стараясь не наступить в лужу.
10. Прежде чем постучать в дверь нового магазина, Паркинс задержался у витрины. Раньше, когда здесь находилось прачечное самообслуживание, тут всегда было полно толстых женщин в бигуди, суетившихся возле барабанов с бельем или разменного автомата, висевшего на стене. Все они жевали жвачку и походили на стадо коров. Но после трудов декораторов, прибывших вчера из Портленда, помещение полностью преобразилось. За окном виднелся настил, покрытый толстым светло-зеленым ковром. 2 невидимых снаружи светильника мягко подсвечивали витрину, в которой были выставлены 3 предмета — часы, прялка и старинный кабинет вишневого дерева. На каждом была аккуратная маленькая бирка с ценой. Господи, неужели у кого-то хватит ума выложить $600 за прялку, если за $48.95 можно купить зингеровскую машинку? Вздохнув, Паркинс постучал в дверь. Она тут же распахнулась, как будто его стука только и ждали. «Инспектор!» — воскликнул Стрейкер с тонкой улыбкой. «Как хорошо, что вы зашли!» «Боюсь, что я самый обычный старый констебль», — поправил Паркинс и, закурив, прошел внутрь и представился. Паркинс Гелеспи. Рад познакомиться». Рукопожатие хозяина оказалось на удивление крепким, а ладонь необычно сухой.
«Ричард Трокет Стрейкер», — представился лысый мужчина.
«Я так и подумал», — отозвался Паркинс, оглядываясь. Весь пол был услан ковром и пахло свежей краской. Правда, сквозь привычный запах пробивался какой-то еще, причем довольно неприятный, но Паркинс так и не смог его узнать и переключил внимание на Стрейкера.
«Чем могу вам помочь в такой чудесный день?» — осведомился Стрейкер.
Паркинс перевел взгляд в окно, за которым лило, как из ведра.
«Я заглянул просто так», —